Постой сделали на краю леса. Между стволами деревьев и заснеженными кустами виднелась поляна, на которой стояли палатки, горели костры и крутились люди. Двое пеших змеев опустились на колени, а потом поползли по снегу к краю леса, следя за поселением. Остальные присели и застыли так, опершись спинами о деревья, попивая из баклаги, которую пустили по кругу. Я думал, что это короткий постой, и что сейчас они отправятся дальше, обойдя поляну. Но скоро понял, что змеи готовятся к нападению. Видел, как после хриплого, обронённого полушёпотом приказа, пешие неохотно встают со снега, затягивают ремни доспехов и надевают шлемы, а потом берут в руки странные копья с длинными, широкими наконечниками, щетинящимися серповидными выступами, удобными для того, чтобы стягивать всадников с лошадей. Два всадника снова сели верхом, один приготовил якорёк на верёвке, второй раздал пешим несколько глиняных шаров на коротких цепях. Я смотрел на всё это и чувствовал, как колотится сердце. Всё ещё лежал в снегу, словно мёртвый, и любой ценой старался быть незаметным, но понял, что это мой шанс. Не слишком ясно было, зачем они хотят напасть на людей на поляне, но что бы ни произошло, я должен это использовать. Пока же я ждал. Если они решат меня связать, я всё равно освобожусь. Если оставят меня под охраной, я подожду, пока стражник глянет, что там у соратников, разрежу путы, при первой же возможности убью его и сбегу в лес. Как можно быстрее, в противоположную сторону, туда, откуда будут идти люди Ульфа. Я сунул руку под пояс и нащупал нож. На месте. Достаточно его вынуть и крутануть в пальцах, а после рассечь узлы. Я делал это много раз в ледяном саду и знал, что всё займёт пару минут. Командир ходил между ними, отдавая шёпотом приказы, а потом выпрямился, раскинул руки в стороны и медленно крутанул головой, так что аж кости хрустнули. Натянул свой ящерицеподобный шлем и вскочил в седло. Те, кто держал шары, прикреплённые к кускам цепи, надкололи их о деревья, а потом крутанули ими в воздухе. То, что находилось под глиняной скорлупой, сперва задымилось, потом выстрелило пламенем. Я слышал, как метательные снаряды, вертясь на цепях, издают мрачный звук и превращаются в руках змеев в огненные круги. Я лежал спокойно, чувствую, как и во мне разгорается огонь, как колотится в горле сердце, словно я проглотил живую рыбу. Двое копейщиков остались в лесу и присели под деревьями, прячась между кустами. Я смотрел, как они провожают взглядом своих, и сильнее стискивал нож в пальцах. А потом мой осторожный взгляд упал на свёрток рядом с копейщиками, и я понял, что сторожат они не только меня. И тогда, словно удар молнии, обрушился страх. Чувство было таким, будто по мне поползли тысячи огненных муравьёв. На снегу, в спутанной сети, лежал ледяной саркофаг, где находилась наша скорбная госпожа, усыплённая водой онемения. Я не мог понять, как это произошло, как не мог и поверить в то, что увидел. Она была у них. А это значило, что Ульф — ночной странник, человек, который упал со звездой и был ключом к моему предназначению, наверняка мёртв. Я не мог поверить, что он дал бы забрать её. Я помнил, что нас ждёт, попади деющая в руки безумного короля змеев. А в следующий миг я с ужасом понял, что не могу бежать. Не могу оставить им скорбную госпожу. Я должен забрать её с собой, а волоча тяжёлый саркофаг, далеко бы я не ушёл. Я ещё прикинул, не сбежать ли, чтобы потом попытаться выкрасть деющую, или же убить её, чтобы она не попала в страну змеев. Вот только я понятия не имел, как это сделать. Ледяной ящик изготовил мастер Фьёльсвин, сильный деющий. Он постарался, чтобы тот невозможно было уничтожить, а открыть его из всех нас умел только Ульф. И у меня были очень слабые шансы убить стражников. Маленький нож, подходящий для чистки фруктов, против двух мечей и копий. Им можно было убить внезапно, но не в прямом бою против готового противника, а уж тем более против двух. Я хорошо знал, сколько сил у жителей Севера. Я уже видел мужей, которые продолжали сражаться, когда их насквозь пробил меч. Я лежал в страхе в снегу, все еще со связанными руками, колеблясь между тем немногим, что я мог сделать, и, как оно обычно бывает в таких случаях, в конце концов не сделал ничего. На поляне меж тем раздались вопли испуганных людей, донесся рев пламени, басовое завывание рога, грохот и треск, а потом одинокие испуганные крики. Это продолжалось недолго, но я не слишком-то надеялся, что занятые своими делами и ничего не ожидавшие люди, работавшие в лесу, сумеют дать отпор быстрой атаке змеев. Но я все еще не мог понять, зачем они так поступали. Когда шум на поляне усилился, я чуть приподнял тело, пытаясь взглянуть между кустами, но на шею мою сразу же плоско опустился наконечник копья, снова втыкая мое лицо в снег. «На землю, падаль!» — прошипел копейщик. И я остался лежать. Скоро холодное острие с моей шеи исчезло, но я не стал двигаться, понимая, что стража на страже. Через какое-то время меня подняли на ноги парой пинков под ребра. Я снова был в неволе. Снова был тем, с кем общаются пинками, тычками и ударами. Но на этот раз я был уверен, что долго это не продлится. Я не намеревался снова сносить такое. Пообещал себе это уже давно. Змеи кружили по вытоптанной поляне, и, насколько я мог понять, было их столько же, сколько и раньше. Курень уже превратился в пылающие руины. Везде валялись клочья одежд, разбросанные инструменты и вещи. В большом пятне крови на снегу подрагивали два ужасно изрубленных, изувеченных тела, а остальных людей собрали в центре поляны и заставили встать на колени. Стражник ударами древка погнал меня в ту сторону, а потом пинком подбил мне ноги. Я стоял там вместе с остальными и должен был смотреть на стоящие неподалеку сани, на которые змеи кинули выбранную среди пленников молодую девушку. Ее руки привязали к бортам, а ноги за щиколотки к полозьям, после чего разрезали ей платье до пояса и по очереди насиловали ее, смеясь и перекрикиваясь. Через некоторое время девушка перестала кричать и только мотала головой из стороны в сторону, закусывая до крови губы и дергая ремни, охватывающие ее запястья. Я глядел на эту сцену помертвевшим взглядом и думал о ноже, что скрывается в ножнах на моем поясе. Уже не чувствовал страха, лишь холодный гнев и равнодушие. Было так, как говорил мне Брус. Я насмотрелся на жестокость и в конце концов привык к ней, но часть меня умерла, превратившись в камень. Я чувствовал тяжесть в груди, камень, холодный и шершавый, словно галька из ручья. Но ничего более я не ощущал. Их командир сбросил плащ и куртку, после чего полуголый потянулся к сумам. Вынул нечто, что я сперва принял за два куска толстой цветной веревки. Но это были змеи. Здешние ядовитые змеи в черно-красных узорах, толщиной с мое запястье, они спокойно свисали с его ладоней. Я подумал, что они мертвы, но когда он обернул их себе вокруг шеи, как платок, одна из змей высунула язык, а вторая слабо качнула головой. Змеи тут зимой спят, а значит, эти были просто отупевшими от мороза и сонными».
«Сердце!» — вдруг хрипло крикнул чародей.
Один из его людей вынул широкий, искривленный, будто серп, нож и подбежал к двум защитникам лагеря, что уже лежали неподвижно. Наклонился над ними, я услышал хруст и треск разрубаемых ребер. после чего змей вернулся, держа на вытянутой руке вырезанное из груди сердце, словно лоснящийся кровавый плод с торчащими отрезанными сосудами, похожими на отломанные ветви. Сердце несколько раз вздрогнуло в руке змея, когда он подавал его деющему. Тот осторожно взял сердце, стиснул его в ладони. Ручейки крови потекли у него между пальцами, а потом с запястья, тонкой струйкой падая на снег. Чародей принялся что-то бормотать, водя ладонью над снегом и рисуя спутанную багровую линию, свивающуюся спиралями и узлами.